Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и опять, как всегда, в воскресенье в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш смс-портал +7 925 888 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, наш телефон это 8 495 73 73 948, и нас можно все еще видеть, так сказать, посмотреть на телеграм-канале радио говорит МСК, ну и, естественно, ВКонтакте. Вот. А сегодня мы заканчиваем нашу, скажем так, маленький цикл наших передач, которые были связаны со 110-летней годовщиной со дня начала Первой мировой войны. Как вы помните, мы говорили уже о покушении в Сараево, мы говорили о Гавриле Принципе, мы говорили в прошлый раз, мы говорили о дипломатических перипетиях июльского кризиса 1914 года. И вот сегодня мы поговорим о мифах мировой войны. Ну, скажем так, даже, наверное, не всей мировой войны, это слишком огромная тема. Мы поговорим о мифах, которые относятся к началу мировой войны. Ну, может быть, чуть-чуть залезем дальше, но не будем. Вот, и, соответственно, сегодня, у нас сегодня семейный подряд, и мой гость — это молодой историк Александр Константинович Мордовин-Залесский. Привет.
Здравствуйте,
Саша. Привет. Вот, значит, и начнем мы, естественно, с такого утверждения, которое, ну, последнее время мне почему-то, к моему величайшему удивлению, ну, я начинаю слышать его все чаще и чаще и чаще и чаще. Значит, оно звучит так. Россия, в принципе, зря вступила в Первую мировую войну. Как бы дрались там австрийцы с сербами, да немцы с французами. А нам-то чего? Оставались бы мы нейтральными, и революции бы не было, да и вообще в мировую бойню бы мы не влезали. Вот такое утверждение. Причем утверждение достаточно популярно. Ну и что, Саш? Ну так что по этому поводу можешь сказать?
Ну, на самом деле, этот миф, это утверждение, оно на самом деле не ново. Касательно вопросов о том, могли ли, зачем вступили, оно очень уже, когда я еще учился в школе, этот вопрос вступал. На самом деле, действительно, с учетом того, что Первая мировая война — это достаточно серьезное, важное событие, которое повлекло за собой изменения в нашем государстве, возникали вот эти вот вопросы, но могу сказать честно, у историков, которые занимаются и как раз посвящают всю свою жизнь исследованию Первой мировой войны, такого вот именно даже сомнения о том, что можно было бы и не вступать, не возникает. Да, есть очень много споров по поводу именно мотивов, зачем Россия вступила в войну, но могла ли не вступать, нет, у историков такого нет, потому что не могла. Объясню почему. Если как раз рассмотреть разные вот эти вот направления мотивов, почему же, собственно, Россия вступила. На самом деле, накануне войны министр внутренних дел Петр Дурново, он как раз давал аналитическую записку, собственно, императору Николаю, в которой и говорил о том, что государь, война нам невыгодна, то есть, может, мы не будем вступать, потому что если мы ее проиграем, то тогда, ну, у нас в стране начнется хаос, поэтому, может, не надо, но что он ответил на это Николай II, к сожалению, в воспоминаниях Дурново?
Я хотел бы тут отметить еще один момент. Вообще, записка Дурново — это тоже один из полумифов. Дело все в том, что как бы говорится, что эту записку он подал Николаю II перед войной.
Перед, да.
Но достоянием гласности она стала в 1916 году. То есть, естественно, утечка произошла из так называемых общественных кругов. Это с одной стороны. С другой стороны, Дурново, в общем, никогда себя не зарекомендовывал таким глубоким политическим аналитиком. В-третьих, Дурново к 16-му году Дурново умер. То есть на мертвому можно свалить все, что угодно. А на 1913-14, когда он мог подать записку, Дурново был уже очень тяжело больной человек. Поэтому эта записка Дурново, она очень интересна по своему предвидению, но надо иметь в виду, что пока еще никто на 100% не может сказать, что это действительно была записка.
Именно, так. И, собственно, именно вот эта записка Дурново бы служила началом вот этого, собственно, вопроса, что, а зачем же мы, собственно, вступили в войну. На самом деле, во всех учебниках много профессоров, которые вот обучают, говорят о том, что основную официальную версию вступления России – это как раз выполнение союзнических обязательств, которые, собственно, были у нас перед Сербией. Но, на самом деле, если опустить вот этот вот патриотизм и то, что Николай II раздал слово не поддержать и не помочь мы не можем, тут момент такой, что на самом деле Сербия была на тот момент очень серьезным плацдармом России в вопросе на Балканах. Не потерять такой серьезный плацдарм Россия просто не могла. Поэтому, просто посмотрев на вот эту ситуацию, которая развернулась после убийства эрцгерцога Сараева, Россия просто не могла, потому что если сейчас в Сербии что-то случится, Россия потеряет этот самый плацдарм.
Ну да, и там, конечно же, надо еще вспомнить, что Балканы, как мы об этом уже говорили, были там и 1908 год, и 1912 год, и 1913 год, когда могла рвануть эта бомба. Ну и кроме того, Россия, конечно, не могла потерять все Балканы, а она теряла тогда все.
Разумеется, именно поэтому с точки зрения просто сухой логики Россия просто не могла не вступить в войну, не поддержать Сербию, тем самым потеряв этот столь вот важный плацдарм.
Ну вот сейчас давай так вот сделаем, потому что сейчас мы должны перейти еще, не закончив этот разговор, почему Россия не могла не вступить, давай тогда отвлечемся на другой миф, на миф гениального плана Шлиффена. То есть то, что план Шлиффена – это гениальное достижение германской военной мысли, которая решила проблему войны на два фронта, и в принципе, как мы говорим, план Шлиффена – это план войны с Францией прежде всего, ну и с Россией постольку-поскольку. Так ли это?
Поначалу, если рассматривать план Шлиффена, то действительно может показаться, что план Шлиффена был разработан исключительно для войны с Францией. Но на самом деле, если почитать, собственно, сам план Шлиффена, там указано, что сначала выводится Франция из войны, после чего идет война против России. То есть план Шлиффена, он как раз это тот разработка военных действий, против Франции и против России, то есть не только против Франции. Да, план Шлиффена, если так его смотреть, он поначалу кажется, ну, вот идеальным до состояния умопомрачения. Он не мог быть таким идеальным, что, да, за достаточно короткое время Германия выводит из войны Францию, пока Россия всю свою всеобщую мобилизацию проводит. Пока проводит, выводится Франция, и Россия остается фактически одна. После чего действует как раз всем единым дружным фронтом против России. Но на самом деле, если вот так посмотреть более четко, более внимательно, то у плана Шлиффена есть очень серьезные минусы, очень серьезные провалы, и об этом на самом деле указывают не только наши историки и зарубежные историки, которые разрабатывали план Шлиффена, показывали, что он был разработан с очень маленькой информацией по поводу военных действий. То есть, когда его разрабатывали, было идеальное видение того, как Германия будет вести войну, и вот из вот этого идеального видения план Шлиффена и разрабатывался, что все будет прям вот четко, хорошо, никакого особого сопротивления, в первую очередь, от Франции Германия не получит, подпишется мирный договор. Более того, когда создавался план Шлиффена и утверждался, не было даже мысли о том, что Россия совершит такую авантюру, что, не закончив мобилизацию, вступит, собственно, в войну. То есть,
изначально, военные изначально, действия. Изначальный план Шлиффена, вот как в самом первом его варианте, он ведь разрабатывался как раз после русско-японской войны, разумеется, и, конечно, да, тогда Россия была просто, ну, по большому счету, вообще не в состоянии и мобилизоваться-то, потому как, ну, в общем, были очень большие проблемы, нужно было проводить перевооружение, там, какую там, перестройку армии надо было проводить. Вот, поэтому, как бы, тут вариантов вообще никаких. Но вот тут вопрос очень интересный в плане Шлиффена о том, что... удар-то был, должен наноситься главный-то по нам. И, соответственно, со стороны России, это уже не план Шлиффена, это уже за его пределами, как раз компенсации. Любая война идет за что-то. И очень занятно, что когда Германия объявила войну России в 1914 году, она ее не объявила Франции. А в плане Шлиффена, как ты уже сказал, начиналось все с удара по Франции, стремительного. А тут, получается, война объявлена России, а Франции нет. И вот тогда кайзер Вильгельм вызвал начальника генерального штаба фон Мольтке и спросил у него, а все, идеальная ситуация, войны надо, фронта нет. Так давайте начинать. Помнишь, что ответил Мольтке? Он сказал, нет, у нас есть план, и мы должны его выполнять.
Да, ему следовать.
И, соответственно, первый удар будет в любом случае наноситься по Франции.
По Франции, да. Ну, на самом деле, Мольтке можно было еще понять, потому что по плану Шлиффена на фронт против России отправлялось примерно 20% армии. 80% готовилось по удару по Франции. И это как раз... вся подготовка армии, вся мобилизация и распределение войск шли именно по вот этому плану. И после объявления войны России нельзя было сказать, ну, воюем против России, потому что, а куда вот эти 80%, которые против Франции были направлены?
Так, ну, давай, у нас звоночек, давай попробуем. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, меня зовут Игорь и гость Александр. Я, знаете, что думаю? Франция должна перестать воевать, потому что мы должны жить мирно, чтобы не стать иноагентом. Это очень серьезная проблема. Спасибо.
Спасибо. Ну, Франция как бы... Вот сейчас как раз этот вопрос вот очень хороший. Вот, так что ж, значит, когда германские армии подходили к Парижу, мы спасли Францию или нет?
Мы спасли Францию, ага, благодаря своим...
А что мы сделали? Это, кстати, это еще один миф, о котором мы можем тоже поговорить. То есть миф заключается в чем? Что Россия, полностью зависимая от Франции... Кстати, интересно, Россия полностью зависела от Франции?
Далеко нет.
Значит, Россия, полностью зависящая от Франции, в начале войны... полностью наплевав на свои собственные интересы, не закончив окончательное сосредоточение войск северо-западного фронта, вторглась двумя армиями, первой и второй, на территорию Восточной Пруссии. Все это военные действия на территории Восточной Пруссии, так называемая Восточно-Прусская операция, закончилась поражением второй русской армии при Танненберге, где она была наголову разгромлена войсками генерала Пауля фон Гинденбурга и Эриха Людендорфа, которые после этого стали национальными героями Германии. Вот. Ну, в общем и целом, провалили поход в Восточную Пруссию. Почему? Потому что шли спасать Францию, в результате сами потерпели поражение. Вот это вкратце я излагаю не только немецкую версию, а еще и советскую.
Ну, потому что да, как раз в советской историографии на это делалось как раз упор, что данная операция была провальной операцией, и вообще в некоторых источниках указано, что это был даже не столько план и операция, сколько была чистая авантюра нашего командования.
А, вот так даже,
да? Да, как раз когда изучал некоторые документы, там именно то, что это авантюра, непродуманные действия, в результате чего операция и была, собственно, проиграна. На самом деле это далеко не так. В воспоминаниях многих генералов, которые участвовали, собственно, в этой самой операции, было сказано, что планы, которые разрабатывались по отдельным военным действиям, по совместным военным действиям, они были неплохо продуманы. То есть это не просто так, а давайте пойдем туда-то и сделаем
вот. Ну, восточную прось.
Восточную прось. На самом деле, почему же все-таки, действительно, когда Россия начала военные действия до завершения мобилизации, прошло буквально-то всего ничего, 15 дней-то прошло, с учетом того, что планировалось 40, это было тоже не спонтанное решение, это было именно продуманное решение. Да, взвешивались, это решение было тоже принято не с легким сердцем, риски были очень велики, но российское командование, и в том числе Николай II, они прекрасно понимали, что если они будут проводить мобилизацию весь этот срок, то вполне возможно, они как раз и останутся одни, потому что, ну, понимали. И действия наших двух армий, да, был небольшой просчет в том, что они изначально действовали не совместно. То есть начало...
Ну, здесь это ошибка именно не Верховного командования, это ошибка штаба фронта.
Штаба фронта,
то
да.
То есть ошибка генерала Жилинского.
Да, то есть, по идее, две армии должны были начать действовать одновременно, но было принято решение, что армии начнут действовать по готовности, а, разумеется, из-за этого две армии начали не совсем синхронно действовать. Это был как раз вот просчет наших войск, но... Наши планы были неплохо так продуманы. Более того, все действия опирались на разведку. Да, когда после нескольких не очень значительных побед мы немножко расслабились, и когда как раз перед сражением при Гумбине несколько наших дивизий были, ну, не уничтожены, но практически потеряли достаточно много людей. Это было в том числе из-за того, что мы решили, что все, на этом фронте...
При Таненберге, а не при Гумбине. При Гумбине нормально все шло, это начальство.
До Гумбинина. Мы сначала опирались очень серьезно на разведку, потом мы немножко расслабились на этом направлении. А более того, сначала вот две армии действуют в данном направлении. Но возник еще один момент, что направление на Берлин в какой-то момент, по данным разведки, было практически открыто для нас. Uh-huh. И поэтому те резервы, которые планировались для поддержания наших двух армий, они начали формироваться в отдельную девятую армию, которая должна была пойти именно в этом направлении. Это тоже было таким небольшим просчетом нашего неверховного командования, в том-то и дело, что неверховного командования. Поэтому на самом деле о том, что вот мы ввязались в войну по чистому авантюрному...
С одной стороны. Или потому что, вот мне тут как пишут, правда ли, что Николай II после 1905 года держал более половины бюджета у французских банкиров? То есть как бы французы сказали, типа, иди вперед, или мы тут, у нас деньги твои. То есть на самом деле это не так. А вообще российский бюджет не держали у французских банкиров. А во Франции был после 1905 года размещен очень большой заем, потому что революция, ну, нужны деньги, сбор налогов не происходит очень замедленно, и это были именно заимствования. Но, как пишет, наверное, наш самый крупный исследователь финансового состояния России до 1917 года, как раз вот последнее царствие, директор Института отечественной истории Ириран Юрий Александрович Петров, он совершенно четко пишет, что никакой зависимости финансовой от Франции не было. Долг государственный, который имела Россия, не был ни в коем случае критическим. Он был сравним с государственным долгом других крупных держав. И также является мифом обесценивания рубля во время войны. Он обесценился, но значительно меньше, чем обесценился фунт стерлингов, чем обесценился франк и так далее, и так далее. И поэтому мы можем посмотреть, а эта переписка, она, естественно, опубликована, когда немцы уже подходили к Парижу, ну, шли на Париж, телеграммы, которые приходили и Николаю II, и великому князю Николаю Николаевичу, от кого угодно из Франции, это была такая истерика. Ничего никто не требовал. Все просили, спасите, спасите. Эта телеграмма опубликована, это телеграмма государственных органов, в том числе президента, в том числе премьер-министра, в том числе через нашего военного атташе Игнатьева все бомбардировали этим. То есть, в общем и целом, просьбы были, причем просьбы были со стороны, я подчеркиваю, союзника. А что было бы, если бы мы не помогли Франции?
Ну, на самом деле, если бы мы Франции не помогли, то, скорее всего, как раз план Шлиффена и удался бы. То есть, как мы видим по источникам, по историографии, как раз Франция проигрывала бы, и оно бы, чудо на Марне бы не произошло. Если бы чудо на Марне не произошло, Франция выводится из войны, вынуждена подписать мирный договор, после чего все силы Германии и ее союзников были бы направлены именно на Россию, потому что вряд ли бы кайзеровская Германия бы направила все свои силы против Великобритании.
Да, конечно, зачем?
Естественно, поэтому если бы мы не помогли Франции, то как раз то, что изначально закладывалось в план Шлиффена, оно бы и удалось. Поэтому...
Так, а ну, давайте еще послушаем вопросик. Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так понимаю, вы тем самым вот объясняете тот миф или спекуляцию о том, что в начале Первой мировой войны вот своим наступлением на Восточную Пруссию Россия, собственно, фактически вступила в войну с Германией. То есть это была, ну, военная необходимость,
да,
жесткая.
Да, да, да. Нельзя... Да. Да. Да, вы абсолютно правы. Именно, что это была военная необходимость. А на самом деле... Позже все генералы писали, включая генерала Брусилова, который перешел на сторону советской власти, писали, что это было абсолютно разумное решение. Суть его была в следующем, как уже сказал Александр, что Россия не могла терять союзника. То есть вдвоем воевать оно лучше воевать вдвоем. И такой союзник, как Франция, если он выходит из войны, ну, на самом деле мы можем посмотреть на конфигурацию фронта. Если Франция выходит из войны, то вот все, что находится во Франции, оказывается против России. Они просто разворачиваются и попадают сюда. Значит, ну, давай тогда быстро, времени мало, у нас осталось там две минутки, скажем, вот... То самое сражение, о котором никто ничего не знает, это сражение под Гумбельным и Гальдапом. Mm-hmm. Это, которое, какого, 15-го, 20-го августа? 20 августа произошло. Это когда русские войска нанесли поражение 8-й армии. Вот эти вот те самые русские войска, которые неподготовленные вступили в бой, mm-hmm. да, mm-hmm. Вот, mm-hmm. они неожиданно нанесли поражение подготовленной 8-й армии, и после этого началась переброска войск в Восточную Пруссию.
Ну да, потому что план Шлиффена был сорван.
Да. Что... То есть, вот то сам. Они сами сорвали план Шлиффена.
Это да.
В плане Шлиффена было написано, что Германия готова оставить Восточную Пруссию, чтобы, если в случае необходимости. На самом деле, конечно, никто не был готов оставить Восточную Пруссию. И пришло два корпуса. Третий корпус сняли с фронта, оставили в тылу. Мало того, в Восточную Пруссию, на восток, пошли те корпуса, которые в этот момент формировались на территории Германии, которые должны были подкрепить удар. То есть они не успевали к Марне, но они могли развить успех, который бы достигли немцы. И на самом деле снятие трех корпусов с направления, которые могли наступать на Париж, это, конечно, вот и решило вот тот самый вопрос. Да, конечно, французы что-то тоже сделали.
Не, естественно, но это существенно ослабило немецкую
армию. Но как бы надо вот сейчас как бы вот об этом сказать уже в конце нашего первого получаса. Надо сказать, вот вернуться к первому звонку нашего радиослушателя и сказать, что французы, вы это должны немного помнить, почему немцы в 1914 году не вошли в Париж. Они не вошли, потому что русский солдат победил под Гумбельным и Гальдапом. И как бы надо помнить то доброе, что было вам сделано. Ну, не говоря уж о том, что там кто-то еще спас их во Вторую мировую войну.
Это
уже другой вопрос. Так, а значит, мы сейчас прервемся, и потом мы вернемся к новым мифам и поговорим еще о мифах Первой мировой войны. У нас было еще несколько звонков, я просто не успел их принять, мы не все успели. Возможно, мы, так сказать, это сейчас к этому вернемся. Так, спасибо, оставайтесь с нами.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Так, здравствуйте, мы продолжаем нашу беседу по мифам Первой мировой, и у нас звоночек. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Да. Я вот в пределах такой, ну, общей программы, так, знаю историю Первой мировой войны, Но вот знаете, что, какое белое пятно? А какую, с чью сторону брали вот эти гиены Европы, поляки? На чьей стороне они воевали, вообще симпатизировали? Может, в двух словах скажете?
Спасибо. Понятно, спасибо. Можешь?
Лучше ты.
Значит, во-первых, как мы знаем, Польши в 14 году не было. И если мы обратимся к историческим моментам, то на самом деле будет смешно. А смешно будет почему? Смешно будет потому, что на территориях Польши, на трех территориях Польши, напомню, что к 2014 году Польша была разделена между Австро-Венгрией, Германией и Россией. В составе России было царство польское с Варшавой, в составе Австро-Венгрии было королевство Галиции и Лодомерии с Краковом и Львовом, и на территории Германии была Познань, ну и вот все прочее. Mm. Так вот, на польских территориях, на всех трех польских территориях в 2014 году прекрасно прошла мобилизация. Это при том, что русское правительство в своих документах писало, что, наверное, там будут проблемы, поляки, наверное, не пойдут. Не, прекрасно прошла мобилизация, очень мало было уклонистов, прекрасно прошла мобилизация в австро-венгерской части, были созданы польские дивизии, в том числе польский легион Пилсудского вскоре начал формироваться. Ну, на германской территории поляков просто взяли в немецкую армию и отправили. То есть везде все произошло. И вот как говорил еще Черчилль, который назвал как раз Польшу гиеной Европы, он еще сказал, что это были храбрейшие из храбрых под руководством глупейших из глупых. И вот здесь было все то же самое, то есть храбрейшие из храбрых были, а глупейших из глупых не было, потому что Польша как таковой не существовала. Так, у нас еще звоночек, да, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Да, здрасте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Большое спасибо за столь интересную передачу. Скажите, пожалуйста, а насколько экономически вот Российская империя на тот момент была все-таки готова к войне?
Да.
Потому что вот насколько я слышал, что все-таки очень много иностранного капитала, который буквально вот, ну, чуть ли не задушило экономику, и фактически все равно какое-никакое, но внешнее правление все-таки осуществлялось.
Да, понял вас. Так, значит, к сожалению, внешнее правление не осуществлялось. Капитала иностранного было много. Вы абсолютно правы. А другое дело, что ввоз капитала – это, между прочим, дело неплохое, потому что это, когда своего капитала не хватает, это хорошо для экономики. А значит, сказать, что Россия была готова к войне, невозможно. На самом деле, в свое время чудесно сказал министр путей сообщения России Рухлов. Это было, по-моему, в 2013 году или в 2012. Он сказал, ни одна страна никогда не бывает готова к войне. Просто бывает, что одна страна больше готова к войне, другая меньше. Россия делала все возможное, что у нее, ну, по деньгам, что по деньгам было. Была запущена большая программа развития армии и флота, которая должна была быть реализована, ну, в принципе, к 2017 году включительно. По этой программе формально, это нам, естественно, сложно говорить, что было бы, если было бы, но вообще, судя по тому, по тем цифрам, которые предполагалось достичь, и по тем капиталам, которые должны были быть вкачаны в эту программу, там, ну, в общем, скорее всего, войны бы не было. То есть, ну, бесперспективно было. На 14, да, что?
Я хочу еще вот сказать, что все капиталы, которые были, ну, привозились и использовались, нельзя сказать, что они именно задушили. Они все шли именно на развитие. Да, на развитие. То есть, именно вопрос о том, что иностранные капиталы задушили экономику России, тут, скорее всего, это именно преувеличение.
И миф, да, и миф, очередной. Да. Да, и, кстати, Николай II и его правительство практически никогда не принимали каких-то решений из-за давления зарубежного финансового капитала. Причем попытки давления были. Причем были достаточно сильные. Был чрезвычайный шантаж. Это, кстати, вот в основном-то давление было не внутри экономики, а давление было со стороны отказа размещать кредит. То есть России нужны кредиты, чтобы и тот же самый программу по армии флота. А говорит, а вот мы вам дадим кредит, частный, но вы пойдите вот на такие-то уступки. Вот русское правительство не шло на эти уступки. Ой, у нас еще звоночков много. Так, ну, давайте, ну вот это, давайте ответить. Да, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Спасибо за эфир.
Да.
Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к анализу марксистов, тогдашних, Ленина и других?
Да, понятно. Понятно, спасибо, да. Значит, позиция марксистов, ну, ты можешь сказать, значит, это, что это империалистическая война, война воров за добычу. Это цитата с Владимира Ильича Ленина. Значит, была ли война со стороны России войной врагов, воров за добычу? Со стороны Германии, видимо, была. Ну,
на самом деле, если посмотреть на именно то, как страны готовились к войне, потому что, понятное дело, что убийство в Франции – это именно повод для начала войны, можно сказать следующее, что, в принципе, большинство стран-участниц, они войны как таковой не особо-то и хотели. Да, в плане развития экономики, торговли, все это да. Но именно самой войны, причем масштабной войны, на нее до последнего как бы не хотели. Более того, и Николай II тоже, он в его записках было, и в его воспоминаниях было видно.
Какие воспоминания?
В дневниках.
А, в дневниках.
В дневниках. Что было видно, что, ну, он не сразу началась эта ситуация, ну, все, мобилизация, идем в... Он до последнего не хотел вступать в войну.
И пытался ее...
Хоть как-то предотвратить.
Но в чем, например... Был прав Владимир Ильич Ленин, то, что со стороны Германии это была война вора за добычу. Потому что Германия поставила свою цель. Вот как раз тут задают вопрос, нам пишут в Телеграме, что можно ли говорить, что странам перед Первой мировой войной было выгоднее торговать, а не воевать. И действительно это было так.
Действительно, да, потому что торговля и развитие именно экономики и торговли было бы намного выгоднее для большинства стран.
Но
собственно, сама Германия была именно той страной, которая не могла на тот момент уже спокойно торговать. И, собственно, Германия ставила своей целью стать Великой Германией. А как это можно сделать? Естественно, войной. То есть можно сказать, что Германия была именно той страной, которая хотела войны, чтобы добиться и стать Великой Германией.
Чтобы стать, скажем так, центром Европы. Mm-hmm. Не тем центром Европы, которым она является, то есть географическим этим, а стать лидером Европы. А для этого ей нужны рынки и сырье. Соответственно, где взять рынки и сырье? В самой Германии.
Нет.
Рынки уже давно заполнены, сырья мало, соответственно, нужно получить вот эту добычу. Поэтому, конечно, анализ Ленина, он был достаточно четким, но, с другой стороны, с моей точки зрения, он был достаточно лукавым. То есть он распространил вот этот марксистский догмат сразу на все. И, исходя из них, сделал определенные выводы. И, кстати, очень хорошо видно, он сразу объявил, что главная цель большевиков – это поражение своей страны в войне. Почему? Потому что только тогда будет кризис, который может привести к революции. А если страна выиграет, то этот кризис отложится на совершенно бесконечное количество времени.
Разумеется.
Так, что-то у нас как-то много вопросов. Я прошу прощения, что всех не успеваю. Слушаем вас, да.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
У меня вопрос... Спасибо за передачу, во-первых. И у меня вопрос. Ведь Югославию кто создал? Британцы и французы, масоны создавали Югославию. И цель была, чтобы Югославия вышла... Ставка была сделана на сербский национализм, и чтобы вытеснили австро-венгерское влияние. Собственно, оно и сейчас то же самое происходит. Орбан с Австрией заключает договор, то же самое. Спасибо.
Спасибо, да. Ну, тут вопрос... Кто создавал Югославию? Ну, Югославию в том числе, да, конечно, после войны никто бы ее не создал, если бы Англия и Франция не были бы согласны.
Ну,
в принципе,
да.
Послевоенная Европа, ту, которую мы получили, это, ну, скажем так, это такой конгломерат, который, в общем, имел мало перспектив, то, что он закончит не так трагически, как он закончил.
Ну, в принципе, очень давно как раз считается о том, что последствия уже после Первой мировой войны, они, собственно, и привели ко второй, то есть...
Ну да, во многом, потому что, причем, ведь сначала первоначально, напомню, когда, перед тем, как создавалась Югославия, она первоначально именовалась Королевство сербов, хорватов и словенцев. То есть подразумевалось, что это три нации, добровольно объединившихся под властью Карагеоргиевичей. Вот. Но, тем не менее, потом это все закончилось достаточно трагично. Так, ну, давайте еще, в общем, да, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на конец 16-го, начало 17-го года в процентном отношении какое количество германских войск было сконцентрировано на российском фронте и какое количество убитых на этот же период было у российской армии и у Германии? Спасибо.
Спасибо. На память как? Не помнишь, да?
С учетом того, что, в принципе, касательно потерь точных всегда идут споры.
Ну, значит, давайте скажем так. Значит, если мы берем количество немецких войск на нашем фронте и на фронте западном, то порядка 20% немецких войск было на нашем фронте, может быть, 25%. Австрийских войск было 100% на нашем фронте. Турецких войск было... ну, больше 50%, потому что там в Палестине там только...
Там общая сложность где-то 65%.
Да, будет больше. То есть, если брать саму Германию, то основные ее силы, несмотря на это, больше половины, были сконцентрированы на Западном фронте, но она там вела войну одна. На нашем фронте вся Австро-Венгрия, и, в общем, ну... У Турции там, ну, 50 на 50, потому что Турции надо было держать всю империю. Поэтому у нее были разбросаны войска, там Константинополь надо держать было. Ну, в общем, там было масса проблем. Что касается проблем, что касается потерь. Значит, что касается потерь, то проблема действительно очень сложная, потому что, в общем, на 16-17 год мало кто фиксировал их. По большому счету, мы даже до сих пор точно не можем сказать цифру погибших в войне вообще. Но, если на конец 16-го, начало 17-го года, если говорить о германском фронте, то там мы потеряли больше, чем немцы. Но, да, и взяли примерно поровну пленных. Ну, чуть меньше. А вот что, если мы говорим об австрийском фронте, то там потери наши были... даже не равны, а меньше, чем меньше. У австро-венгров. Но, скажем так, был примерный паритет. А вот пленных мы там взяли значительно больше, чем они наших пленных. А вот если мы будем говорить о турецком фронте, то там мы потеряли значительно меньше, чем наш противник. На конец 16-17 года мы можем сказать по пленным. Почему? Потому что в 17 году мы особо пленных уже не брали. Вот, по пленным мы взяли в плен порядка на австрийцев, там порядка 2 миллионов человек, порядка 300-500 тысяч немцев и еще там этих самых турок. То есть наши союзники за это же время взяли пленных в 6 раз меньше. Это как бы подсчеты, которые существуют. То есть вот так вот было такое вот, что опять-таки миф еще один, который существует и который, ну, я не знаю, постоянно повторяется по поводу того, что мы всех трупами заваливали.
Далеко нет. Нет, мы как раз старались именно, ну, по крайней мере, начало войны, мы как раз старались брать именно больше в плен, чем именно убивать, потому что пленные — это информация. И на начало, то есть вот 14, 15, 16 года у нас разведка именно очень строилась на той информации, которую получала.
Ну, правильно, а на чем она еще строится?
Вот, не так давно, где-то полтора года назад нашел медиафильмы как раз по донесениям именно разведки, которые состояли в штабе Николая Юрьевича Иванова.
Юго-западном
фронте. Там прям вот сказано, мы взяли вот этого, получили вот это. То есть там на разведку и на допросы пленных там уходило больше, по-моему, чем на именно большие сражения. То есть там главное...
Сбор информации.
Сбор информации, да. Поэтому, да, гор трупов тут...
Так, давайте еще вопросик. Да, слушаем вас, Екатерина.
Здравствуйте. Здравствуйте, да. Екатерина. Да. Мы от Франции немножко отъехали, но я хотела просто напомнить, что во Франции в Пронебинце и Шампань около Мурмелона, где есть кладбище наших, вот корпуса русских солдат, там есть обелиск с такой надписью от одного из премьер-министров Франции, уже, конечно, последующих сильно. «Дети Франции, приносите сюда цветы в память о том, что русские спасли Францию». Вот этот есть.
О, спасибо вам большое за...
Сейчас забывают, к сожалению, но да, так да. было.
Спасибо вам большое за такое чудесное дополнение. Я, к сожалению, там не был, поэтому этого не видел. Вот, но это дорого стоит. Кстати, хочу вам сказать... Нигде у нас этого не написано. То есть надо об этом говорить, потому что, ну, что это за безобразие-то? Конечно. Так, ну, давайте еще один звоночек послушаем. Да, слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день еще раз.
Да.
Вот, давайте, смотрите, невероятно интересная сегодня передача, прямо шквал звонков.
Да, к сожалению,
вот, много, да. И вот в свете этого у меня вот такой вот вопрос. Турция была союзником Германии, а фактически вся территория вот, ну, сегодняшней Армении уходила... если я не ошибаюсь, в состав Великой Порты. И вот геноцид, который вот турки совершили по поводу армян, это действительно соответствует тому, что они опасались, что армяне могут стать союзниками Российской империи? Или это все-таки просто был их не такой замысел, что просто взять и на всякий случай уничтожить еще крестьян?
Спасибо, да. Очень хороший вопрос. Ну, я отвечу тогда на него. Значит, первое. Значит, территория... Армении, которая контролировалась нами, была больше, чем сейчас, причем значительно. Была еще там Карская область под нашим контролем. Кстати, в Карской области, как раз там, вот от Карской области, там еще там озеро Ван, оно уже дальше там. Там как раз были очень большие армянские поселения. То есть сейчас территория Армении меньше, чем она была раньше. Значит, что касается турок. Значит, турки, когда... инсценировали геноцид армян, это Единый прогресс, турецкая организация, политическая партия, то, в принципе, цель была не в том, что армяне станут союзниками русских, поскольку армяне были уже союзниками русских. Уже в составе русской армии воевали армянские добровольческие дружины, в том числе дружина Андроникова, того самого знаменитого Андроника, это первая армянская добровольческая дружина. Было армянское движение на озере Ван, достаточно сильное. То есть, в общем и целом, армяне, как народ, рассматривали себя только что Россия их освободит, и все. Второго варианта не было вообще. Соответственно, турецкое руководство, оно вообще крайне негативно относилось к армянам, и если османские власти, султанские власти, они, в общем, ну, как-то не делали ставку на слишком решительные меры по решению этого вопроса, то... скажем так, радикалы из Единения и Прогресса, это вот все вот эти Энвер Паша, Джамат Паша, ну и прочие вот эти орлы, они, значит, решили, что вопрос надо решать кардинально. Причем, надо сказать, и это очень хорошо видно по источникам, которые мы видели, турки очень не любят эти источники, население очень хорошо к этому отнеслось, турецкое, потому что во время проведения геноцида армянского народа были приняты очень решительные меры, когда за участие в нем люди получали имущество уничтоженных армян. То есть это было еще и выгодно. То есть, в общем и целом, это довольно черное пятно. Турция до сих пор не признает, что это было. Но тут мы можем спорить, можем не спорить. Как бы говорится, есть документы, которые публикуют, есть то, что мы имеем, есть воспоминания немецких дипломатов, которые об этом пишут. В общем, там достаточно печальная ситуация. То есть, там, скорее всего, сошлось все. То есть, и что армяне... видят в своих покровителях Россию как христианскую державу, и, с другой стороны, что, в общем, они, с точки зрения турецкого руководства, являются чужеродным телом на территории Турции, а, как говорится, с точки зрения радикальных и, в общем, революционных партий, нет человека, нет проблем. То есть вот это вот было очень хорошо. Так, ну, что, Давайте еще один ответ возьмем, потому что слушаем вас, но, к сожалению, уже у нас время подходит к концу.
Добрый день. Да, здравствуйте. Вот поскольку затронули вопрос о геноциде армян, вот хотелось бы задать вопрос в правовом поле. А был ли признан этот геноцид в судебном порядке официальным международным судом? Ведь нигде об этом не сказано.
Да-да-да, вы абсолютно правы. Да, да, значит, да, да.
Вот. Это все, понимаете, документально, да, это да. Вот обнародовано тем-то, да. Заявлено самими армянами, да. Но это должно быть в правовом поле, но до сих пор этого нет.
К сожалению,
это неправильно.
Да. К сожалению, в правовом поле это не может быть даже появиться. Почему? Дело все в том, что термин «геноцид» появился даже не во Вторую мировую войну. На Нюрнбергском процессе слово «геноцид» и понятия «геноцид» не было. Соответственно, геноцид — это более позднее определение ООН. Следовательно, какие-то решения международных трибуналов, органов и так далее к 1914 году неприменимы. Как неприменимы они к событиям 19 века, 18 века,
ну, и так далее,
да, и так далее до нашей эры. То есть все остальное... Когда мы говорим о геноциде, это оценочные явления. Что касается геноцида армян, то здесь все идет исключительно как добрая воля различных стран. То есть, например, Франция признала официально геноцид армянского народа. Ну, естественно, Армения признала геноцид армянского народа. Никакого решения международного органа быть не может. Никаких юридических последствий быть, опять-таки, тоже не может, потому что Турция, конечно же, никогда не признает геноцид армянского народа, и, опять-таки, приведет для этого целый ряд документов. То есть это очень спорная позиция, поэтому, в принципе, никаких, по большому счету, юридических и, соответственно, финансовых последствий на данный момент не может быть ни при каких обстоятельствах. Следовательно, этот вопрос относится исключительно к сфере политики. То есть кто-то это принимает, кто-то это не принимает, представляет документы, представляет и одна страна, и другая страна, и, соответственно, любой историк, и не только историк, любой человек имеет право сформировать свою собственную точку зрения на этом и ее либо отстаивать, либо не отстаивать, либо не отстаивать. Вот. Ну, вот сегодня какие бы, в принципе, мифов ведь очень много.
Ой, мифов очень много. Самый главный миф, с которым я чаще всего встречался, это касательно того, что мы были не подготовлены, касательно именно армии и комплектования армии. Но это действительно миф, потому что вот, собственно, при воспоминаниях полковника Франца про наших солдат было сказано следующее. Наши русские солдаты были дисциплинированы, имели хорошую боевую подготовку, были хорошо снаряжены, и они отличались храбростью, упорством и умелым использованием местности и хорошо построенным командованием. То есть как раз говорить о том, что вступая в Первую мировую войну, Российская империя была абсолютно не подготовлена, и то, что кадровый и офицерский состав нашей армии был далеко не самым лучшим, это действительно миф, который был сформирован уже после.
Нет, ну, наша армия была на уровне вполне. Да, мы были, германская армия была подготовлена лучше, австро-венгерская армия была подготовлена хуже, турецкая армия была подготовлена из рук вон плохо, хотя да. Там были и немецкие инструктора. И, кстати, хочу напомнить, что штабы разных армий турецких возглавляли немцы. Вот, ну, к сожалению, у нас еще есть звонки, мы на все совершенно не можем даже ответить, тем более, что время наше катастрофически заканчивается. И, к моему величайшему сожалению, наверное, наш цикл по Первой мировой войне на сегодняшней встрече завершается. Мы уже на следующих передачах будем говорить о событиях других годов, о более поздних или о более ранних. Но слушайте нас, у нас еще будет очень много интересного. И от вашего имени я хочу поблагодарить Александра Константиновича Мордовина-Залесского за то, что он принял участие в нашей встрече. Спасибо.
Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания.